Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Антон Черепок, это программа «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» Самара. Сегодня поговорим о брендах города, и поговорим мы сегодня с Дарьей Волковой, художником, графическим дизайнером, искусствоведом, педагогом и автором лекций об искусстве, организатором лектории «Куда смотреть». Здравствуйте, Дарья.
Привет.
И Андреем Артемовым, историком, краеведом, экскурсоводом и ведущим программы «Самара по заявкам» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте.
Да. Итак, по поводу брендов Самары. Не так давно прошла лекция в баре «Ветерок». Это, я так понимаю, было открытие лектории.
Не совсем лектория, открытие нового сезона.
Нового сезона.
Да, вот в этом году.
Лекция была посвящена брендам Самары. И, конечно, нужно, наверное, как-то разъяснить слушателям, что же такое бренды Самары, бренда города.
Ну, я как лектор сформулировал вот это понятие бренды как... некие, так скажем, материальные и нематериальные объекты или явления, которыми самарцы гордятся или должны гордиться, на мой взгляд и на взгляд, так сказать, многих других исследователей и простых людей.
Собственно, сами бренды, если для примера взять. Ну, я так понимаю, что если брать лекцию, да, то она началась с Жигулевского пивзавода, но так как мы в эфире не можем расхваливать продукцию Жигулевского пивзавода, поэтому как-то попробуем в более обтекаемых формах, наверное, вспомнить, напомнить слушателям, чем же так примечательно. Примечателен этот бренд.
Да, но здесь можно говорить о пивзаводе как о какой-то такой исторической архитектурной вехе в истории нашего города, как это, собственно, и звучало на лекции. То есть и сами заводские корпуса, они являются памятником архитектуры. И, конечно, Альфред фон Вакана, сам, как так скажем, фигура, оставил большой, можно сказать, неизгладимый след в истории нашего города. И вот практически половина лекции была посвящена вот всем этим взаимосвязям. От человека к архитектуре. И потом, ну, к самому напитку, который был известен далеко за пределами Самары и поставлялся даже в Персию.
Я, кстати, хочу сделать такое, наверное, замечание, потому что в связи с Жигулевским пивзаводом не был упомянут еще один бренд, который называется «Дно». Почему?
Да, кстати, вот это, ну, можно считать упущением.
Нет,
хотя...
это было бы не очень красиво делать в «Ветерке», тебе не кажется?
Но да,
довольно правильно. Да.
Хорошо, что я забыл. Вот иногда вот забывчивость помогает, а то, может быть, было неловко. Но я в конце уже лекции анонсировал, что, может быть, будет вторая часть, потому что не все бренды вот влезли, уместились в отведенный час. Так что, может быть, вот бар на дне, как, естественно, историческое явление, не как конкретное место, а как историческое явление, оно, так сказать, будет донесено до слушателей второй лекции. Потому что, конечно, оно того заслуживает.
Кстати, если говорить о исторических явлениях, само понятие «дно» появилось-то, в общем, относительно недавно в историческом плане. Может быть, рассказать об этом слушателям тоже? Как-то чуть поподробнее, чтобы заинтриговать.
Но вообще история самого этого понятия не имеет какой-то определенной трактовки, потому что есть сразу несколько таких вот версий. Кто-то связывает это название с рассказом Максима Горького «На дне», который якобы вот пока жил здесь, в Самаре, ходил он, инспектировал, так скажем, наш город, вот увидел тоже пивную какую-то неказистую рядом с берегом Волги. И вот оттуда, дескать, пошло вот это название. Он назвал свое произведение «На дне», а потом благодарные самарцы назвали так пивную. Есть такая версия, что так назвали пивную студент куйбышевских институтов, которые у нас были архитектурный на Молодогвардейской, политехнический, авиационный там был недалеко, общежитие плановый институт, начиная с 1930-х годов вот это все пошло. Ну, естественно, студенты, они хотели как-то скрашивать свои серые будни. И вот, соответственно, оттуда сверху, с Молодогвардейской, с Галактионовской, по Ульяновскому спуску спускались. И спускались как бы, ну, с точки зрения перепадов рельеф, спускались на дно. И вот эта пивная получила от них свое такое название.
У меня вопрос к Дарье. А вот с точки зрения искусствоведа, с точки зрения и художника в том числе, а что дает знание брендов простым жителям и, может быть, не только простым жителям, но и людям искусства? Как-то мотивирует это, вдохновляет?
Я думаю, что знание брендов, как вообще знание каких-то интересных вещей о месте, в котором мы живем, ну, о своем там для кого-то родном городе, для кого-то теперь родном городе, оно всегда вдохновляет, потому что среда, в которой мы путешествуем, там, с работы на работу, или если, я не знаю, мы как-то более свободно живем, то из мастерской там на тусовку, ну, я не знаю, в общем, как кто проводит свои вечера, но когда вот эти простые действия наполняются какими-то новыми смыслами, вот теперь после лекции я шла мимо дна и вспомнила про здание напротив, и про, там была история про подземный ход, по которому катали бочки с вот этим самым напитком, а я этого не знала раньше, а казалось бы, могла знать. И теперь вот каждый мой проход мимо этого здания будет ознаменовываться тем, что я буду вспоминать этот факт. И когда вот таких фактов, таких каких-то зацепок становится много, это становится не просто город, где вы там проводите время или живете, существуете. Это для вас уже знакомое место. Ну, как встретить знакомого на улице. Вам приятно его видеть и сразу как-то... Хей.
Мы говорим об исторических сейчас вот брендах. Ну, понятно, да, фон Вакана, то есть это дореволюционное явление. А название «На дне» появилось достаточно давно, оно появилось в 20 веке. Какие бренды, которые появились, может быть, в последнее время, есть что-то вот такое, чем Самара обзавелась уже, ну, после своего возрождения в этом статусе?
Ну, кстати, у Андрея в лекции же было про фестивали самарские, но поскольку я заставляла его умещать лекцию в час, там было про немножко самарских фестивалей, то есть классические, грушинские и так далее. Но теперь-то у нас есть еще и Волгофест, и Метафест, и что-нибудь еще наверняка.
И Том Сойерфест.
Ну, ты про него говорил, да.
И «Рок над Волгой», не будем забывать, который в 2020 году возродится как птица феникс.
Я думаю, что вот волжский гедонизм и вот это фестивальное, как-то фестивальное лето, которое как начинается в июне и заканчивается в начале сентября, это тоже один из брендов. Такой «Самара — город удовольствия» теперь.
Кстати, вот один из брендов, бренд ли это, когда говорят про город, что он столица чего-то? И, кстати, да, вот Андрей Кочетков, который посетил лекцию, да, задал такой вопрос, а, собственно, не слишком ли это как-то провинциально, или не слишком ли это, действительно провинциально, когда горожане стремятся назвать свой город столицей чего-то. Есть ли в этом действительно какое-то, вот, может быть, ощущение неполноты собственной какой-то вот зависимости, зависти к столицам?
Ну, я не знаю, мне вот титул Самары, как, например, запасной столицы, или там столица провинциального модерна, или там столица Комыча, например, в 1918 году Комыч, комитет членов учредительного собрания, ну, как считают многие историки, первое антибольшевистское правительство вообще на территории там всей бывшей Российской империи. Ну, мне как-то это не претит, ну, нормально. Все-таки мы, наверное, отдаем себе отчет в том, что мы провинциальный город, ну, а каждый провинциальный город, он, наверное, хочет вот заиметь в своих руках вот что-то такое, какое-то такое явление осязаемое, неосязаемое, какой-то исторический факт, который приблизит его к титулу столицы. Здесь даже не обязательно, что это будет какое-то соревнование с Москвой, потому что Москву мы никогда не догоним, там, ни по глубине истории, там, не говоря уж о финансах, там, о каких-то бюджетах. Ну, столица и столица, если все это будет подано правильно с исторической точки зрения, как-то художественно обработано, ну, почему? Это, мне кажется, замечательно, очень интересно, и наверняка даже многих людей, обывателей, тоже вот сподвигнет на, так сказать, более пристальное внимание к этому какому-то историческому явлению, там, объекту или факту.
А какие бренды, на ваш взгляд, вот профессиональный взгляд, достойны действительно упоминания и, ну, скажем, раскрутки, но которые, ну, как-то неочевидно не подхватываются, может быть, не знаю, потому что у нас вот власти в 2018 году, ну, к чемпионату, да, все время говорили, Самара футбольная столица, Самара космическая все время развивается, хотя тоже, ну, к космосу имеет отношение огромное количество городов, да, там вспомним тот же Королев и замечательный Красноярск, Хабаровск, в котором собираются тоже космические аппараты, и Самара, то есть вот с ракетой-носителем вот себя так вот позиционирует. А какие бренды, на ваш взгляд, следовало бы вот подхватить и развивать, и доносить их до населения?
Ну, во-первых, я иногда немного грущу из-за того, что вот у нас Самара – столица провинциального модерна. В общем, про самарский модерн более или менее говорят. А про, ну, там, не модерн, а такую более эклектическую деревянную, например, архитектуру, благодаря там Сойерфесту тоже заговорили. А про то, что в Самаре есть очень много памятников конструктивизма, причем крупных таких, серьезных, о которых там люди, не знаю, пишут в других городах, а мы тут мимо них ходим и думаем, что это за страшная коробка такая, давайте покрасим ее в еще более страшный серый цвет. Или такая архитектура середины 20 века, и сталинская, и пост, ну вот второй половины 20 века. Это то, что мы еще сами, наверное, не до конца умеем ценить, а, соответственно, не умеем это преподносить в качестве бренда. Если вот модерн мы все полюбили, потому что дурное дело нехитрое, в общем.
Нам не оставили шанса не полюбить его.
Да нет, просто любить модерн очень легко, он со всех сторон прекрасен. Вот.
Прервемся на пару минут, продолжим сразу после перерыва.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Честно говорим о брендах города. С вами Антон Черепок и вместе со мной Дарья Волкова, художник, графический дизайнер, искусствовед, автор лекции об искусстве и организатор лектория «Куда смотреть». И Андрей Артемов, историк, краевед, экскурсовод, ведущий программы «Самара по заявкам» и один из лекторов, собственно, лектория «Куда смотреть». Обсуждаем бренды города, бренды Самары, очевидные, неочевидные, то, что мы упускаем. То есть мы знаем, что Самара у нас Самара космическая, Самара столица провинциального модерна. Мы знаем про Жигулевский завод фон Вакана. Мы об этом все знаем. Мы не можем просто называть сейчас в эфире продукцию этого завода, да, но это самые очевидные. Поговорим о неочевидных брендах, которые заслуживают пристального нашего внимания и о котором, может быть, даже сами жители в большинстве своем не знают, не догадываются, хотя это у них прямо перед глазами. Ну вот Дарья начала о архитектуре. Я думаю, что мы дальше и продолжим.
Я думаю, что это просто нам всем еще нужно самим для себя свои же бренды открыть. Нам не нужно, чтобы кто-то приехал, как с фабрикой кухни, и сказал, кстати говоря, это очень круто, вам нужно это спасти. Нам бы научиться самим начать с того, что просто ходить по городу, слушать, например, там Андрея, Артёма, или никого не слушать, просто ходить. Или купить какой-нибудь путеводитель, не знаю, для туристов. И начать изучать свой город как турист, и мы сами эти бренды откроем. Еще вторая вещь, которая меня, кстати, удивляет, что Национальный парк Самарская Лука тоже таким нашим брендом почему-то до сих пор не становится. И для самарцев в том числе. И вот тут непонятно, к лучшему это или нет, но это вот такое.
Ну вот, кстати, не так давно у нас был Церетели, известный скульптор, и он предлагал даже подарить городу статую Христа, которая вместе с постаментом займет там примерно 80 метров, предложил поставить на какой-нибудь горе. Идея такая, она вроде бы безумная, с одной стороны, с другой стороны мы получим еще один такой объект. Нужно ли Самаре что-то новое сейчас, или у нас есть те бренды, которые вот они, вот прям перед нами?
Нам бы со своим, со старым бы, да, разобраться. Столько всего лежит прям, только бери. А...
В последние годы у нас что-то Церетели и так много, где отметился в Самаре. Поэтому, наверное, без статуи новой мы как-то сможем обойтись. А вот касательно архитектуры, вот деревянная архитектура, действительно, к ней стало более пристальное внимание благодаря Том Сойерфесту. Но по-прежнему, например, не разрабатывается такая тема, как, например, вот вся эта декоративная резьба, вот эти наличники, все вот то, что мы любим, вот это деревянное кружево. Это же не просто какие-то вот орнаменты, которые не несут в себе никакого смысла, ну, кроме там какого-то чисто эстетического. Во всем в этом заложены какие-то определенные символы, которые уходят своими корнями вообще в языческое прошлое. Там нашей страны и различных этносов. И славян, там и финно-угров, и к тюркам тоже имеет отношение. И вот как-то эта тема вообще не разрабатывается. То есть есть какие-то вот отдельные, ну, по Самаре там это прям буквально несколько изданий, где как-то вскользь вот это все упоминается, ну, самые такие, что это солярные знаки, вот эти знаки солнца, но это даже обыватель может понять, потому что солнце похоже на солнце, даже в деревянной резьбе. А вот все остальное, если бы этим занялись этнографы, как-то вот это сопоставили с другими регионами, как-то сделали какие-то обобщающие выводы, мне кажется, это привлекло бы еще больше внимания, потому что когда ты идешь просто, видишь, ну, наличник, да, ты понимаешь, что, ну, это красиво, вот резьба, там, мастер 150 лет назад сделал. А когда ты понимаешь, что это, например, какой-то там знак поля, который был принят там у мордвы там, в 18 веке, например, вот перекочевал с крестьянами, которые приходили из деревень, вот, селились в городе, и вот они украшали этими там какими-то языческими символами свои дома, как оберегами, станет еще более интересным. Мне кажется, люди станут больше любить и ценить деревянную архитектуру, потому что для многих обывателей, опять же, деревянные дома исторического центра — это обуза, которую надо снести, стереть с лица земли и построить красивые, хорошие дома.
А насколько вообще сейчас люди интересуются вот историей города, ну, даже через лектории?
Ну, мне сложно сказать про историю, потому что мой-то лекторий в основном про искусство. Но вообще мне кажется, что есть запрос на новые знания. Вот, есть запрос на углубление вот в какую-то свою среду с точки зрения вот узнать что-то новое, что-то раскопать, ну, я не знаю, прихвастнуть каким-то новым фактом или просто для себя. Есть такое, это точно, это уже все заметили.
Я обратил внимание на лекции, что совершенно разношерстная публика и в возрастном плане тоже. Кто больше сейчас интересуется лекциями? Кто ходит в основном?
Сложно сказать. Я мне кажется, когда вот «Куда смотреть в Ветерке» только начинался, была более-менее какая-то средняя публика, вот там наших ровесников, и это не казалось странным. А потом я стала замечать, что появляются действительно совсем молодые люди, и вот в воскресенье была группа молодых людей, которые уже не первый раз приходят, они вот прибились на какой-то лекции и стали такими постоянными слушателями. И есть очень такие почтенные люди в возрасте, приходят парами и компаниями тоже. У меня нет объяснения, почему. Ну, я считаю, что просто вот лекции в барах, да, такие серьезные лекции в барах, это то, чего не хватало примерно всем. Это то, чего и не хватает и молодежи, потому что можно узнать что-то новое в привычной обстановке. Но этого и не хватает и, скажем, взрослым людям, которые могли бы пойти в музей или в библиотеку, но здесь они, наверное, чувствуют себя, ну, не знаю, веселее, это более дерзко, задорно, не знаю.
Это при условии, что сейчас, в принципе, в интернете огромное количество материалов, то есть сиди дома безвылазно, да, и спокойно смотри.
Ну, а как же выйти в свет?
Лектории, по сути, да, это вот как выход в свет,
да, да,
но
конечно.
В бар.
Да? А чем бар не свет?
Давайте попробуем разграничить город и назвать какие-то основные бренды вот в разных локациях. То есть, ну, если мы берем, например, исторический центр, вот что первое приходит на ум специалистам, то есть вам?
Все тот же модерн, вот архитектура, ну, да, модерна, пожалуй, да. Архитектурно-градостроительная эклектика, когда в одном квартале, совсем у нас квартал не очень большой, но можно обойти кругом там за 8 минут быстрым шагом, можно встретить абсолютно разные здания. То есть в этом есть, ну, своя вот специфика нашего города, своя прелесть.
Это сильное очарование, мне кажется, Самара. Когда действительно в старом городе местами вот как раз огромные конструктивистские здания, прям рядом какой-нибудь стоит там театр драмы, весь такой в русском стиле, весь такой пряничек. И, ну, то есть все в одном месте сконцентрировано.
Да, вот площадь Чапаева, там же абсолютно разные,
да,
здания.
Да, да,
абсолютно.
Да.
Можно стоя на одном месте, просто поворачиваясь вокруг себя на 360 градусов, там увидеть...
Обзор всех стилей.
Да, семь архитектурных стилей разных. Для этого, может быть, в другом городе нужно будет пройти его весь от начала до конца. А у нас все как-то вот так вот компактно, как-то дополняет друг друга, но тоже вот, да, своя такая фишечка.
Я обратил внимание, что вы в основном сейчас говорите об архитектуре. Город — это не только здание, это его жители, это исторические фигуры, и сейчас огромное количество упоминаний, например, Алабина. да, то есть городского головы, и ему в его честь музей, в его честь названа станция метро, ему поставили памятник, да, на набережной, ну и вообще, то есть постоянное упоминание, да, а как-то о других толком ничего и не говорится, то есть мы там видим, например, там на кирхе, да, упоминание губернатора, да, и все. Да, а тем не менее, люди, которые сделали огромный вклад, вот с чем это связано? С безграмотностью чиновников или, может быть, с какой-то стороной этих личностей? Но почему у нас вот такое упущение идет?
Ну, мне кажется, что просто выбирают какую-то одну фигуру, одну или несколько, и начинают их, ну, так скажем, продвигать, лоббировать, так скажем, вот их интересы, назовем так, даже если это исторический деятель, который умер там уже более 100 лет назад. То есть, ну вот кому-то Алабин выгоден как такая вот фигура. Действительно, он многое сделал для нашего города. А остальные действительно теряются на его фоне, и о них, как правило, вообще не упоминается. Но вот если губернатор Грот, есть гротовские чтения, вроде как областную библиотеку тоже присвоили ей имя Грота.
Может быть, просто не хватает каждому из них по своему пиар-менеджеру? Ну, то есть в этом есть какая-то же немного инерция, да? Кто-то назвал музей именем Алабина, потом еще что-то. Ну и как-то мы теперь его чествуем. Если бы кто-нибудь, Андрей Артемов, встал и сказал, нет, теперь мы будем продвигать Субботина, не знаю, Зеленко. Ну, кстати, в честь Зеленко у нас теперь хотя бы маленький музей есть. Это тоже наша с вами работа, ну, в смысле историков, краеведов, жителей, в конце концов, чтобы они тоже сказали, пожалуйста, назовите нам именем Головкина.
Головкин, да.
Ну, в общем, много этих людей, да, и просто и они же такие же, могут быть так же, как поп-звезды, им всем просто нужно немного больше
внимания, да. И чуткой работы, да, с их биографиями.
Если переместиться из исторического центра, ну, вот ограниченного, допустим, улицей Арцебушевской, улицей Полевой, переместимся, ну, например, на территорию там Октябрьского района, какие бренды мы можем озвучить, и люди скажут, а точно, я живу вот рядом с этим местом, я теперь им горжусь. Можем мы что-то такое вспомнить?
Ой, я неожиданно вспомнила, я встряну, я не так много могу сказать, но я просто все время удивляюсь, что мы так мало обращаем внимания, я опять про свое, про искусство, на монументальные советские мозаики. Они есть на Осипенко, на Советской армии, на Старозагоре они есть, и это очень классные памятники, то есть с ними можно делать открытки, футболки и всякие такие штуки. Не из одной ладьи можно делать магнитики. Ребята, давайте шире смотреть.
Вот. Да, вот мозаики, которые на торцах домов, которые раз идут по улице Осипенко, они совершенно замечательные. Угу. То есть это не какой-то такой махровый соцреализм, а такие любопытные коллажи, назову их так.
Поговорим об этом после небольшого перерыва.
Конечно.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем тему городских брендов, и вот сейчас с Дарьей Волковой мы во время перерыва как раз продолжили тему мозаик и о том, что их действительно можно перенести в принт, их можно перенести в сувенирную продукцию.
Сейчас как будто дарим идею для стартапа. Не благодарите.
Да, у нас же огромное количество действительно каких-то таких замечательных идей. Есть бренд, ну, я так понимаю, это бренд, да, «Самара, родина слонов», который совершенно никак не подхватывается, то есть он в неформальной среде есть, мы говорим там «Самара, родина слонов», звучит безумно, но, в общем, всегда можно обосновать, что слонов действительно в городе полно. Какие еще неочевидные бренды вот мы можем просто схватить, вот они в руках у нас практически лежат, да, и начать из них творить новое? Потому что, откровенно говоря, когда мы смотрим на сувенирную продукцию города, мы видим и новый вокзал, весьма спорное сооружение. Разумеется, это Паниковский, да, «Крылья над Волгой». Ну, театр, да, хотя его архитектура, в общем, я не скажу, чтобы она какая-то была супер уникальная. А что еще, чем мы можем вот так вот взять и сразу начать гордиться?
Не думаю, что так вот сразу взять и начать гордиться. Надо вдумчиво, медленно это полюбить сначала и других убедить. То есть вот, наверное, по щелчку-то не будет, или ты так не думаешь?
Да, мне тоже кажется, что трудно убедить самарцев сразу что-то резко полюбить, если это не связано с продукцией одного предприятия.
Того, кого нельзя называть.
Которого мы вспоминали в начале нашей передачи.
Мы про конфеты ты сейчас говоришь.
Да, конфеты. Старые добрые конфеты.
Я думаю, если кто-нибудь один сделает один маленький сувенирчик, потом кто-нибудь второй, кто-нибудь запустит какой-нибудь маленький локальный бренд одежды. Ну, и так по чуть-чуть мы победим.
Бренд одежды «Фураги» я предлагаю.
Ну, давай.
Вот это...
Начинай.
Я за швейную машину сяду, да что-то.
А кто?
Так хочется. Кстати, вот у нас тоже бренд такой.
Ну, вот мы прям сейчас переместились на безымянку, и мы можем, собственно, начать раскручивать, может быть, немножечко подробнее рассказать о «Фурагах», что мы оттуда можем почерпнуть.
«Фураги» — это такое, говоря языком комсомольских методичек, неформальное объединение молодежи. Это люди, у которых был тоже свой дресс-код, очень узкие брюки. Носили они, соответственно, там, олимпийки или носили пальто, там, даже с галстуками. И на голове обязательно бабайка. Такая большая кепка, желательно, чтобы она была махеровая. Из махера еще и с начесом. Имели специфическую моду в плане, так скажем, внешнего вида. Как писали блогеры, даже у них была идеологическая подоплека. То есть все они были заядлыми ленинцами. Потому что считали, что в советское время всем обещали, что там следующее поколение будет жить при коммунизме. И все вот это следующее поколение никак не наступало, и коммунизм не наступал. А это тогда рисовалось каким-то обществом всеобщего блага. И вот якобы фураги считали, что вот Ленин перед своей смертью, он сказал соратникам объявить, что все, вот коммунизм уже, все нормально сейчас будет. Но Ленин умер, а соратники что-то забоялись и почему-то никому об этом не сказали. Вот фураги подумали, что надо приближать коммунизм, вот это общество всеобщего равноправия своими руками и, так сказать, перераспределять блага, так как они все были, в финансовом плане не очень обеспеченные люди. То они отнимали блага у более обеспеченных и под это вот такую идеологическую подоплеку, то, что вот Ленин там должен был сказать. Ну, и носили также значки с Лениным, якобы носили значки с Лениным на пиджаках, на своих олимпийках, и считали, что Ленин был первым фурагой. Потому что Ленин действительно фуражку любил носить.
Мне кажется, вот только что родилась такая очередная история, которая может послужить таким фурагом 2.0.
Да, каким неоромантиком назовем так, давайте.
Насколько, на ваш взгляд, вообще жители Самары информированы, вообще знают свою историю, знают свои бренды, знают свои локации?
Я думаю, что все очень плохо. Я очень мало сама знаю о городе, но нам нужно всем обращать на это внимание, там, начинать с себя, рассказывать другим, вот как Андрей делает.
Ну, Андрей водит экскурсии, и это все здорово, но, опять же, сколько человек на экскурсии в среднем?
Ну, не очень много. Ну, кроме того, они платные. Тут вот и проблема. Бесплатно, вы там пришло, конечно. Я еще пишу статьи о краеведческого плана на всем известном сайте, я надеюсь. Кто следит за моим чудотворчеством. И там есть спецпроект «Энциклопедия самарских улиц», где так вот, не мудрствую лукаво, я пишу историю каждой улицы по алфавиту, насколько это возможно. Потому что не все улицы у нас одинаково, так скажем, полезны. Вот из последней такой статьи, которая прям так вот хорошо зашла, это статья о проспекте Масленникова. С историей проспекта Масленникова. Много просмотров. То есть, видимо, и местные жители, наверное, как-то вот интересуются этой локацией, где они живут.
А там люди в пробке просто стоят все время и читают.
Вот так, да.
Откровенно говоря, про проспект Масленникова я могу вспомнить только фабрику «Кухню». Здание известное, это конструктивизм. То есть это все вроде бы еще вот видно. А что еще на проспекте Масленникова, кроме сталинок, которые там есть, вперемешку с хрущевками?
Вот, например, стадион «Волга». Такая не ахти достопримечательность, но второй по старшинству стадион в нашем городе, который еще используется, к тому же, до сих пор. То есть первый у нас «Локомотив», там спустя, по-моему, 4 года после «Локомотива» открыли «Волгу». Напротив стадиона «Волгу» у нас гусарские казармы. Вот эти вот самые черные гусары смерти, которым поставлен памятник рядом с Садо, то есть они, собственно, квартировались как раз вот в этих казармах, одна из которых выходит на проспект Масленникова. Когда я вот писал эту статью, мы прослеживали саму историю от появления этого ансамбля сталинского. И вот мой коллега, который занимается изучением куйбышевских газет, он нашел совершенно замечательную статью, что в одном из домов, который построил 4-й ГПЗ, получил жилплощадь испанец. То есть вот там история такая, что пришел журналист к семье, который получил новую квартиру, узнать, как вы тут живете, мы живем хорошо, спасибо заводу, спасибо партии. И журналист стал уходить, и смотрит какой-то такой смуглый человек. Он говорит, а вот вы кто? А я испанец. Там какой-то Хулио Гарсия Лопес. А вот как вы сюда попали? А попал он, оказывается, что когда была гражданская война в Испании, и когда республиканцы проиграли Франко, генералу, то вот этот человек, он был моряком, он был где-то там в рейсе, он узнал, что революция вот эта, она проиграла, и решил на родину не возвращаться, потому что он не любил Франко, и приехал в Советский Союз, и вот как-то занесло его в Куйбышев, и стал он жить в Сталинке на проспекте Масленникова.
Просто проспект такого испанского моряка.
Да, то есть вот такие вот какие-то интересные моменты, их можно найти, в принципе, для любой улицы, если захотеть. И более того, очень интересный еще такой момент, вот как, например, градостроительные планы. Архитекторы, они же любят вот это все чертить там на ватманах, там на кульманах, как это у них называется. Ну, сейчас в компьютере они это делают, а раньше там на бумаге все это. То есть вот, например, каждый, наверное, ну... Большинство знает, вот где улица Губанова у нас. То есть раньше она вся была заставлена гаражами, сейчас гаражи убрали, но остался срач. И то есть улица стала так, конечно, покрасивше, но чуть-чуть так вот сдержанно. А когда-то планировалось, что вот от Воронежских озер напрямую пройдет, короче, бульвар, который будет заканчиваться только на улице Солнечной. То есть будет вот такое вот благоустроенное место. То есть приятно это читать. Вспоминать снесенные гаражи, да. То есть тоже позволяет понять, как вот хотели развивать город. Много было хороших идей, но, увы, они утрачены.
В завершении программы я хочу попросить Дарью проанонсировать новый сезон. Куда смотреть, лектории, где смотреть, что будет, кто лекторы.
А кто лектор, я вам пока не скажу. Вы что захотели с самого начала? Но, разумеется, это будут специалисты в своих областях, очень увлеченные люди. Мы планируем лекции. У нас будет музыка, скорее всего, это будет джаз, потому что нам нравятся лекции про джаз. У нас будет изобразительное искусство, и у нас точно, наконец-то, в этом сезоне будет одна или две лекции про литературу, чего нам давно не хватало. Вот. И мы хотели в этом сезоне такую немного, наверное, взять общую и немного сложную для всех тему. Все лекции будут немного объединены темой второй половины XX века в русском искусстве, соответственно, в музыке, в изобразительном искусстве и в литературе. Вот, начали мы с Андрея, потому что хотели признаться в любви Самаре и, так сказать, торжественно открыть. Вот. А дальше снова будем говорить об искусстве, только о нем. В баре «Турбаза Ветерок» каждое второе воскресенье, смотря откуда считать. Ну, в общем...
Следите за анонсами в соцсетях. Ну, на этом заканчиваем нашу программу. Огромное спасибо, Дарья, огромное спасибо, Андрей. Ну, тебя можно послушать практически каждый день на радио «Комсомольская правда» Самара. Кроме того, можно посетить лекции в известном баре на улице Куйбышева. Не будем так часто упоминать его. Это уже просто неприкрытая такая реклама получается. Обязательно подписывайтесь на страницы «Куда смотреть» лекторий в социальных сетях. Огромное вам спасибо.
Спасибо, Антон, что пригласил.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.